Будем размышлять, будем делать обзор очередной книги Ветхого Завета. Книга Судей Израилевых. И с чего мы начнем наш обзор? Сразу хочу сказать, если у вас есть по ней вопросы, по этой книге, и, скорее всего, во время обзора вы можете не услышать ответы на ваши вопросы. Тогда потом, хорошо, в самом конце. Потому что, ну, сами понимаете, да, 21 книга, нам успеть подробно поговорить. Если мы уже те, кто опытные, да, и долго ходим в церковь, мы видим, как там проповеди часовые говорят на небольшие отрывки, да, вот, а у нас целая книга. Вот, ну давайте мы так немножко обзор возьмем, да, название «Книга Судей». И почему она так называется, да? Судья не в плане, даже тот судья, который, так скажем, юридические вопросы решает, да, или вопросы внутри колен. Судья тот, кто ведет за собой народ, как лидер, да. И если мы говорим о том, кто написал эту книгу, Талмуд еврейский приписывает авторство Самуилу. И это пророк, который как раз и мог записать вот эту историческую всю концепцию, да, всю историю, которая происходила в эту эпоху. Когда эта книга была написана? Книга написана до того, как Давид захватил Иерусалим, приблизительно в 1004 году до Рождества Христова. И мы с вами в самой этой книге видим, да, в начале, что как раз идет ссылка на то, что еще в Иерусалиме жили определенная группа людей. Конечно, когда мы говорим о книге Судей, мы должны понимать, в какой канве исторической это все происходило. Мы с вами уже, получается, сделали обзор Бытие, Исход, Левит, Второзаконие, Иисус Навин. И, да, и числа, извините, да, думаю, кого-то забыл. И получается, мы, вот если на все книги посмотрим, то мы должны с вами увидеть определенный исторический рисунок, да, определенную историю, как Бог, призывая одного человека, Авраама, делает или создает, избирает целый народ. И как раз вот эпоха Судей Израилевых, это эпоха перед тем, как уже государство Израиль становится такой монархией, да, до того момента, как раз вот эта эпоха Судей, когда над Израилем будет царь, да, и мы потом будем с вами изучать. Это будет один царь, а потом будет истинный царь. Но это все дальше, дальше, дальше. Вот. И, конечно же, нельзя было нам с вами просто упустить этот момент. Вот такой исторический фон написания. И мы видим, что эпоха Иисуса Навина заканчивается. Да, вошли в землю обетованную люди. Распределили, где кто будет жить, и вот дальше. Что дальше? Дальше наступает, с одной стороны, такая самостоятельная эпоха, но с другой стороны, и читая книгу Судей, мы видим трагическая эпоха. И уже, конечно, непосредственно переходя к мыслям и идеям, которые мы читаем в этой книге, да, мы видим, что после Иисуса Навина, после его смерти, очень большие проблемы стали возникать в народе израильском. В этой книге мы будем читать с вами про судей. Да? Вот вы видите, здесь даже небольшенькое содержание сделал, да, распечатал так на память. Ну, можно и записывать тоже, если вы это делаете хорошо. Получается, здесь описаны как раз все судьи, которые были в то время. И самое главное, что когда мы читаем эту книгу, мы видим, так скажем, цикличность поведения или жизни израильского народа. В чем эта цикличность заключается? Первый пункт этого цикла – Израиль отходит от Бога. Второй этап – это Господь допускает либо военное вмешательство, военное поражение. Дальше, третий, да, Израиль начинает молиться, осознавая, что что-то не так идет, и просить Бога о помощи. И четвертая, как раз вот стадия вот этого цикла, это Бог поставляет судью. И в книге Судей оно вот так вот и изображено, да, причем по годам, да, сколько они жили в покое, сколько они жили в рабстве. И это, конечно, ну, это нас, так скажем, подводит к определенным мыслям и идеям, о котором мы еще в конце скажем, но однозначно это отражает суть человеческой природы. Суть человеческой природы заключается в том, что каждый человек так или иначе отходит от Бога, не имея с Ним отношений, не погружаясь с Ним в личные глубокие взаимоотношения. И как раз книга Судей об этом и свидетельствует. Если мы берем первые главы, это, так скажем, обзор, да, вот взгляд назад, так скажем, захватывая немножко Иисуса Навина, и такой небольшая характеристика, да, того, что происходит в этой книге. И мы немножко будем читать, конечно же, из этой книги. И по смерти Иисуса, вот первые стихи, первые главы этой книги, по смерти Иисуса вопрошали сыны Израилевы Господа, говоря, кто из нас прежде пойдет на хананеев воевать с ними. Сказал Господь, Иуда пойдет, вот я предам землю ту в руки его. Иуда сказал Симеону, брату своему, войди со мной в жребий мой. И уже с первых стихов мы видим, как Иуда, которому Господь сказал, я тебе отдам, почему-то он просит брата своего помочь. Ну, понимаете, вот это, казалось бы, мелочь, да, ну, ладно, попросил ты брата, но по своей сути это говорит о том, что он сам боится, сам не понимает вот этого повеления или обетования Божьего, когда ему сам Господь сказал, иди и завоевывай. Необходимо вот почему-то ему вдруг помощь брату его. Вот. И когда мы читаем всю эту первую главу, да, мы видим, что здесь говорится о том, что неполное завоевание или неполное освобождение земли обетованной от языческих племен, что и повлияло на дальнейшее, так скажем, отступление Израиля. И как раз вот с 27 стиха 1 главы. и Манассий не выгнал жителей. И дальше мы читаем. И Ефрем не изгнал Хананеев, да? И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглола. И Асир не изгнал жителей. И Нефалим не изгнал. И стеснили Амореи в итоге сынов Дановых в горах. И остались Амореи жить на горе Херес. И мы видим, как постепенно это все приводит к падениям, да? Вот до этих стихов рассказывается об одной истории, когда народ израильский пошел завоевывать, да, сыны Иосифа пошли на Вифиль, и они встретили человека, которому сказали: «Помоги нам, и мы тебя оставим в живых». Вот, и они оставили его в живых, что тоже является прямым нарушением Божьей заповеди. И как раз вторая глава, она так и начинается. «Пришел ангел Господень и сказал». Да, и это мы должны зачитать, это как определение от Господа, да, да, не сбывшихся ожиданий, да, или то, что Он им заповедовал. «Я вывел вас из Египта, ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам, и сказал: не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли той, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего. Что вы это сделали? И потому говорю я». И дальше мы видим Божие определение или Божие наказание, да, или решение Бога, как действовать в такой ситуации. «И потому, говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова эти всем сынам Израилям, то народ поднял громкий вопль. И тут вдруг вот они стали переживать о том, что им сказал Господь, хотя до этого могли спокойно все вопросы снять, выгнать, изгнать всех, очистить землю эту под себя, как и повелел им Господь. И мы видим дальше ответ на вопрос, да, почему такое происходит. Дальше во второй главе мы читаем 8 стих. «Когда умер Иисус, сын Навина, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его в Фам-Сарае на горе Ефремовой на север от горы Гааша, и когда весь народ, он и отошел к отцам своим, восстал после них другой род». А какой это был другой род? «Который не знал Господа и дел его, какие он делал Израилю». Вот оно, поколение, которое выросло, и, к сожалению, ему не передали, он не получил вот этих знаний Господа, дел. И мы видим, что из этого следовало. «Тогда сыны Израилевы стали делать злое пред очами Господа и стали служить Ваалом». Оставили это 11-12 стихи 2 главы. «Оставили Господа Бога, отцов своих, который вывел их из земли египетской, обратились к другим богам». И опять же, мы видим, какая реакция Господа на это все. Вот продолжая эту вторую главу, вот что Господь им говорит с 14 стиха. «И воспылал гнев Господень на Израиля, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять пред врагами своими, куда они ни пойдут, рука Господня везде была им во зло». Понимаете, то благословение, которое было обещано им, да, помните, книга Второзакония: «Если будешь слушаться Слова Моего, исполнять заповеди, будет тебе благословение. Если нет, будет проклятие». Вот таким образом, да, рука Божия была во зло. Любое дело, которое они пытались сделать, оно заканчивалось неудачей. Куда они пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь и как клялся им Господь. И им было весьма тесно. И дальше мы читаем: «Воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей. Но и судьи они не слушали, а ходили блудно вслед за другими богами и поклонялись им, уклонялись от пути, которыми ходили отцы их. И отцы повиновались заповедям Господним, они же так не делали. Когда Господь воздвигал им судьи, то сам Господь был судьей». Это тоже важная истина, да, и мы ее как раз увидим, потому что одна из сложностей понимания, да, вот этой книги, как такие люди, которых Бог воздвигал, да, как вообще через них что-то могло произойти. Но мы с вами читаем, и мы понимаем, что сам Бог был судьей. Бог любого человека может использовать для достижения своей цели. Да, многие судьи не являются для нас примером, к сожалению, но Бог использовал их. И опять же, вот она краткая характеристика, да. Бог воздвигал судей, Господь сам был судьей, спасал их от врагов, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь, не отставали от дел своих и своевольного пути своего. И вот он, да, вот эта цикличность. Судья, Бог через судью спасает, народ успокаивается, потом опять начинается отхождение, потом опять начинается какое-то завоевание их, и так далее, и так далее, и так далее. «И оставил Господь народы эти, и не изгнал их вскоре». Да, вот это самое серьезное Божие наказание было, то, что Бог не выгнал, не изгнал вот те народы, которые населяли эту землю. И они как раз и были соблазном, и, как мы читали, был таким большой проблемой для израильского народа. 13 судей, да, в этой книге. Гафанаил, Аот, Самигар, Девора, Варак, Гедеон, Авимелех, Фола, Яир, Ефай, Исивон, Елон, Авдон, Самсон. И про всех судей идет речь, да. Как раз вот третья глава начинается там о народах, которые остались, да, но что еще нужно сказать, так скажем, вот во вступлении, да, таком. В конце этой книги, в 21 главе, 25 стихе, как подводится, наверное, итог, или говорится вся характеристика, да, что было на тот момент. «В те дни не было царя у Израиля», и вот она: «Каждый делал то, что ему казалось справедливым». То есть проблема вот в этом. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. И вы знаете, когда вновь-вновь перечитываешь эту книгу, вот эта характеристика, да, «каждый делал то, что ему было справедливо», оно очень актуально и в наше время, друзья. Потому что, общаясь с людьми, у каждого своя правда. У каждого своя истина. Каждый хочет поступать так, как ему кажется справедливым. И это очень-очень близко временам, о которых написано в книге Судей. Хотя, казалось бы, есть у нас царь, да, правитель, есть у нас служители церкви, но все равно вот эта человеческая натура, она проявляется, потому что почему-то кажется каждому, что вот как он думает, вот это и есть истина, это и есть правда, да, истина последней инстанции. И когда мы говорим просто, вот выделяем истины из этой книги, да, то два момента, да. Если если люди преклоняются перед Богом, смиряются перед Богом, то Бог и управляет ими. То есть люди управляются Богом в случае, если они перед Ним преклоняются, и по-другому быть не может. Мы из истории, вот здесь, в книге Судей и других историй библейских, знаем, что израильский народ не имел столько воинства, столько колесниц. Почему это было? Потому что они должны были понимать, если они с Богом, то им не нужно было оружие. И мы в этой книге видим, да, с чем они там, с кувшинами выступали, да, то есть безоружные, по сути, и побеждали. Почему? Потому что Бог был на их стороне. И второй момент, да, о чем мы и говорили, что нужно было просто показать исторический вот этот аспект и связь между Авраамом, между Давидом, который будет дальше, да. Ну и если уже мы все книги потом как-то на все книги как-то посмотрим, мы увидим вот эту всю линию необходимости, нужды в Царе, Царей, Господе Иисусе Христе. Итак, на всех судьях, наверное, не остановимся, друзья. Но по порядку пойдем. Гафанаил. Это 3 глава, да, 7 стиха. «Сделали сыны Израилевы злое пред очами Господа, забыли Господа Бога своего, служили Ваалам и Астартам, воспылал гнев Господень на Израиле и предал их в руки Хусарсафема, царя Месопотамского, и служили сыны Израилевы 8 лет». И опять же, вот оно. «Тогда возопили сыны Израилевы». Да? «И Господь воздвигнул Спасителя, который спас их, Гафанаила, сына Кеназа, младшего брата Халева. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Покоилась земля 40 лет». Вот так один из первых моментов, да. Кстати, необходимо сказать также, что исторически где-то около 400 лет, вот, да, вот вся книга Судей, это примерно 400 лет истории. Если считать, ну, там дословно, возможно, что действия некоторых судей, они даже были параллельно, да, потому что вот там я, когда раздавал карту, вы видите, да, что в разных районах они действовали, судьи, да, это... И объединяли, допустим, какое-то колено, и вместе начинали уже освобождать определенное колено или определенную, какая-то была сложная ситуация. Вот. Что у нас дальше? Был потом другой судья, Аот. Чем он знаменит? На самом деле... Ничего такого, наверное, нельзя сказать. Опять возопили сыны Израилевы, Господь воздвигнул им спасителя Аода. И как можно остановиться на том, как он спасся? Он был левша, да? И опять же... Левша, там, женщина, там, слабый человек, там, да, все такие в основном никчемные, да, по человеческим, так скажем, критериям неспособны, да, но Бог это использует, да, это тоже один из моментов. И как раз вот Аот, левша, он спас свой народ тем, что сделал, да, сделал нож, да, и когда этот захватчик расположился к нему, он попросил, он говорит: «У меня есть к тебе тайное послание». Ну, он всех выпроводил, Вот, и он его и убил. Страшные, конечно, все эти моменты. Я не просто еще читал, я еще переслушивал. А знаете, есть такие чтецы, они прям еще музыку накладывают. То есть там как вот боевик какой-то или, ну, не знаю что. Вот, интересно, тоже можете послушать. Тоже вам по-другому даже некоторые моменты будут смотреться. И когда вот они остались наедине, он его убил, закрыл потом комнату, слуги подумали, что он там отдыхает, да, и спокойно, а вот скрылся, прибежал к своим, собрал войско и, так скажем, добил потом всех этих врагов. Что здесь, в принципе, ничего такого... Опять же, просто увидели, цикл этот прошел, да, так смирились в тот день моавитяне, и покоилась земля 80 лет. Да, слава Богу. После Аода был Самигар, который 600 человек побил воловым рожном. Тоже, опять же, да, боец, воин, еще тот, но Бог использует это. И здесь мы тоже уже в конце, я думаю, подытожим, посмотрим, какая мысль из этого может всего следовать. Он спас Израиля. Когда умер Аод, сыны Израиля стали опять делать злое, и предал их Господь в руки царя Иовина. И что здесь? Это Девора и Варак. Здесь, наверное, надо поподробнее все-таки остановиться. Потому что, как мы уже и говорили, что книга Судей очень похожа на наше время. В вопросе Деворы еще одно подтверждение. Вот именно реакция мужчины на пророческое слово именно. Девора пророчится. С ней был Бог. Бог с ней говорил. Она Вараку призывает, подзывает к себе и говорит: «Варак, ты пойдешь и победишь, освободишь народ израильский». Любой, ну, не любой, наверное, а как правильно надо было отреагировать. О, услышал слово Господне, вдохновился, слава Богу, побежали. Бог проговорил. Пойду и действительно выполню эту миссию. Но Варак не такой оказался. Он сказал: «Я пойду, если ты со мной пойдешь». И вот боюсь, что это черта многих современных мужчин. Не хватает нам вот смелости. Мы как-то не готовы проявить инициативу. И в случае Варака, как это объясняется, да? Ну, и он понимает, что у Деворы есть личное отношение с Богом, и 100%, если она будет рядом, будет победа. То есть он за себя не уверен. Вот эта неуверенность, вот это желание... Ну, и если бы гипотетически проиграли они, он бы сказал: «Девора, вот видишь, все-таки что-то было не то». Понимаете, да, логику? Эта логика очень характерна для нашего времени. И не хочу никого осуждать, да, но ну, я хочу, чтобы больше было вот сказали, да, попросили, сделали. Если есть вот такая ситуация, да, вот я просто уже перекладываю как бы на нашу с вами жизнь. Почему? Потому что вот этот пример, он, ну, очень тоже характерен. Мы не слышим и не видим такой обратной связи, такой ревности, именно потому что многие христиане не уверены. А когда они станут уверены, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот мне кажется, что девиз христианина: «Вот я, пошли меня». Вот и все. А все остальное это потом посмотрим. Вот. Но, к сожалению, я встречаю в своей жизни больше вот таких, как этот человек. Но отдать должное, он пошел на войну. Он пошел на войну, и вот из-за своей этой неуверенности Девора сказал: ну, раз ты так говоришь, то победа не с тобой будет. Вся слава за победу над врагами Израиля будет принадлежать женщине. Это еще, да, ее пророческое слово было от Господа. А так оно и случилось. Когда была как раз уже вот эта вот война, когда Варак со своим войском пошел, Сисара, военачальник, да, вражеских войск, он, убегая, пришел в шатер к женщине к одной, которая его напоила молоком, уложила спать под ковром, да. Вот. Я раньше думал, Саня, это все записывается, да? Я раньше думал, что можно от ковра только умереть, на самом деле. Ну, я представляю, знаете, такие ковры у нас дома лежали, они очень тяжелые. Вот, ну ладно. Но что она сделала? Она взяла кол от шатра, молоток или там, да, и висок пробила, да. И вот таким образом слава о победе, да, пришла как раз к женщине по пророчеству Деворы. И чем заканчивается история, вот эта вся история? Заканчивается песней. Песня, которая, ну, пересказывается, да, наверное, все, ну, наверное, многие, да, израильские, христианские уже, можно сказать, песнопения, это пересказ какой-то истории, да, как Бог вел, за что Бог допустил проблемы и как Бог вывел. Израиль отмщен, вот мы читаем в 5 главе, да, 2-3 стих. Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа, слушайте цари, внимайте вельможи, я Господу пою, бряцаю Господу, Богу Израилю. И здесь как раз выражается вот это, будьте здоровы, вот эта идея, да, что люди осознают, чья это победа. Люди понимают, что Бог их спасает. И это, конечно, очень важно. Что мы видим дальше? Девора спела песню хорошую. Дальше. Кто следующий у нас? Гедеон. Сильный муж. Великий. Все знают. Ну, мы немножко и про него поговорим. Значит, это 6 глава. Опять она начинается. Сыны Израилевы стали опять делать злое. Опять Господь их в руки мадианитян на 7 лет. И что дальше? 11 стих. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежавшим Иасу, потомку Авиезера. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян». Ну, видно, да, всю его смелость. «И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный». Ну, вот представляете, да, когда у нас есть в чем-то недостаток, или мы видим, что в этом проблема, а нам ангел говорит: вот ты противоположность на самом деле этому. И естественная реакция у Гедеона, да, господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. И дальше Господь говорит: иди с этой силой твоей. Можете проходить. А, и у меня вопрос: с какой силой? С этой силой. О какой силе говорит ангел Господень? обращаясь к Гедеону. И вот здесь как раз секрет, да? Гедеон сказал: Господь, мы сейчас в рабстве, ты нас оставил. То есть он признает то, что это Божье наказание. И по сути он признает, что он ничего не может сделать. И ангел Господень ему говорит: вот это сила. Ты как раз, ты должен понять, что вот это-то и нужно тебе. Но он все равно не понимает, он дальше просит еще подтверждение слов, да, мы это тоже в этой книге читаем, да, помните, эта знаменитая история про шерсть, сначала должна быть сухая, потом мокрая, да, вот, перед этим надо, чтобы было всесожжение, да, вот то, что Гедеон приготовил, ну, вот так вот Господь пытался, точнее, Гедеон пытался проверить, а правда ли это? Но это говорит о его качествах. Да? С одной стороны, здесь один из примеров, да, что каждый человек, прежде чем делать какое-то дело Божие, должен быть на 100% уверен. Но с другой стороны, ну вот достаточно уже, да, Господь сказал, Господь оставил свое слово, да, Господь оставил и поставил служителей для того, чтобы каждый из нас в своей области занимался, да, членами церкви. И, да, как мы читаем здесь в самом начале, да, у израильского народа был опыт хождения с Богом. И вот эти три аспекта, да, Божье слово, Божьи служители и опыт жизни с Богом, этого, в принципе, достаточно для того, чтобы принять решение следовать и исполнять Божью волю. У Гедеона ничего этого не было. И Божьего слова он сомневался. Вот. Но первое его дело, самое такое важное, разрушить языческие все эти... Да. Значит, в ту ночь сказал ему Господь, вот 25 стих, мы читаем 6 главы, «Возьми тельца из стада отца твоего, другого тельца семилетнего, и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего». Интересно, да, вот тоже в книге Судей мы читаем, что получается Гедеон, он как бы вырывается из семьи, где как бы процветало идолопоклонство, и Бог просит Гедеона разрушить эти все жертвенники и дальше идти. Гедеон так и сделал, молодец, смелый парень. Ночью пошел и сделал это. Но какая реакция? Помните реакцию? Напоминаю, что Гедеон жил в народе израильском. Да. Что ему сказали? Кто сделал это? Пришли к его отцу. Ты что там, давай, надо его убить. Но мудрый отец. Вот родители, конечно, дай Бог здоровья, у кого они есть, да, чтобы... Ну, вот мудро ответил папа его. Ну, если Ваал – это Бог, пусть он с ним сам разберется. Вы-то чего? Все. И как раз вот здесь мы читаем, что у него второе имя, да? Иеровоал, да? Стал звать его с того дня, это мы 32 стих, Иеровоал, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. И дальше как раз мы видим, что начинаются военные действия. И меч Господа и Гедеона, да? Это, опять же, так Бог сделал. Гедеон узнал, подслушал, так скажем, то, что происходило в стане врага. До этого мы видим, как Гедеон собрал многотысячную армию, и Бог ее отфильтровал, так скажем. И из... Сколько там изначально было? Так, сейчас. Ировал, он же Гедеон, стал поутру, весь народ, бывший с ним, расположился станом, да? Это у нас 7 глава начинается. Возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Ну, хорошую армию собрал. Бог попросил сократить чуть-чуть. Сократил на две, получается, две трети, да, он сократил даже чуть больше. И опять Господь говорит, мы это читаем в 7 главе, все еще много народу. И на водоеме определенными жестами, кто как должен там испевать воду, вот Бог отобрал, да. Было число лакавших ртом своим с руки 300 человек, а весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону: «Треместами лакавших я спасу вас и предам мадианитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». Ну, после 35 тысяч, да, 300 человек – это сильно. Но это Божья война, и вновь мы увидим в вопросе и в ситуации с Гедеоном, как Бог сделал великое. И, по сути, как мы уже вспоминали, да, без оружия люди, Божий народ победил. Да? Было замешательство в стане врага, и они друг друга и поубивали. Так, что у нас дальше? Дальше с Гедеоном, если заканчивать его историю, да, почему-то народ Ефрема стал возмущаться, да, почему он не позвал их воевать. Это 8 глава мы читаем. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? Несчастливее ли Ефрем добирал виноград, нежели Авиезер обирал? Ваши руки предал Бог князей мадианских Арива и Зива, и что мог сделать я такое, как вы?» Он как мог успокоил, да, людей. И дальше. Дальше возникает небольшая проблема. Князья Сакфофа, они не согласились накормить хлебом войско Гедеона. Ну и, конечно же, Гедеон, он не оставил это спокойно. Он потом этих людей убил, к сожалению. И дальше. Мы вроде бы все нормально. Гедеон сильный стал, могущественный. Но вот в чем мы видим его проблема. Проблема в следующем. «Сказали израильтяне Гедеоне», это 8 глава с 22 стиха, «владей нами ты, сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». Гедеон сказал им: «Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь владеет вами». И сказал им Гедеон: «Прошу вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей, ибо у неприятелей было много золотых сережек, потому что они были измаилитяне». Они сказали: «Дадим». И разослали одежду, бросили туда по серьге из добычи своей. Вес у золотых серьгов, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей, кроме пряжек, пуговиц и пурпурных одежд, которые были на царях мадиамских, и кроме золотых цепочек. И вот мы видим, 27 стих. «Сделал Гедеон ефод». Что такое ефод, друзья? Так, что еще? Мы это где проходили и изучали? В Левитам? Угу. Ну, короче говоря, надо, чтобы мы знали, что такое ефод, да? Это то, что принадлежало только священникам. И это то, что сделал Гедеон, позабыв, кто он на самом деле. Он слабый, он никчемный, он робкий, он пытался удостовериться, а правду ли говорит Господь, но в итоге его желание стало сделать себе ефод. Мы на самом деле еще в этой книге увидим несколько таких вот отклонений у народа, да? Но чем заканчивается здесь история вся? Опять же, Гедеон умер в глубокой старости, погребен. И что дальше? Дальше опять и опять. Начинается новый цикл. Вот. Не знаю, как бы вам, если бы у Саши были картинки ефода, просто надо бы показать. Сань, может, ты найдешь, потому что, ну, часть верхней одежды сказать, да, или верхняя одежда, но там указывалось 12 колен, но, я не знаю, Сань, найдешь? Да, найди и покажи, чтобы понимали, да, просто визуально, да, мы поймем, да, сразу, вау. Ты правда как священник стал теперь? О, круто, поднялся-то. Вот, но никто не поднимал. Я не знаю, можно назвать его как жилет специальный, где были камнями выложены драгоценными. Ну, вот что и сделал, в принципе, себе Гедеон. Заня, найдешь, тогда скажешь, ладно? Все, значит, следующий цикл пошел. Но между судьями, да, вот между Гедеоном и следующим судьей, здесь есть печальная вставка про Авимелеха. Он не был судьей, да? Кто такой был Авимелех? Здесь, кстати, пример такой, да, или контраст. Бог поставляет, или человек сам рвется во власть или в управление Божьим народом. Авимелех, сын Яровала. Яровал, это он же Гедеон, да? Пошел в Сихем к братьям матери своей, говорил всему племени и сказал: «Внушите всем жителям сихемским, что лучше для вас, чтобы владели вами все 70 сыновей, или чтобы владел один. И вспомните, что я кость ваша и плоть ваша». И вот так вот пошла эта мысль. Конечно, хорошо, чтобы один был руководитель, а не очень много. Вот. Ну и чем Авимелех занялся в итоге? Он взял, убил всех братьев своих. Чтобы не было конкуренции, да, в управлении народом, он их всех убил. Сказано, что остался только Иоафам, младший сын Яровала, потому что скрылся.
Да, вот оно.
Здесь вот, понимаете, что написано, да? Я не очень понимаю. Да, это получается 12 колен, золото, красота. И вот вдруг Гедеон решил, что он вправе это носить. все было бы хорошо, но это не как в наше время, если человек одел крестик. Да. Если вы увидите человека с крестиком, да, то это не значит, что он себя вообразил Иоанном Павлом II. Да. Нет, просто для красоты. Здесь однозначно, да, ты видишь вот это ефод, ты понимаешь, с кем ты говоришь. Спасибо, Саша. Вот, мы продолжаем. И вот Авимелех, он, так скажем, решил проблему в управлении, убил своих братьев. И это тоже одна из сложных, да, моментов, вот это кровопролитие в этой книге Судей. Причем она и начинается, да, когда там отрубили пальцы ног, пальцы рук и так далее. И здесь вот он повыбивал всех и так далее, и так далее. И мы когда читаем, такие, вау, Господи, ну что же, нельзя же было по-другому? Ну нельзя. Вот это человеческая история, человеческая характеристика. Друзья, мы вернулись с Донбасса. Это все очевидно. 21 век на улице. Понимаете? Брат на брата. Воюет. Ну, я думал, это прошло в 19 веке, ну, чуть-чуть 20-го. Понимаете? Ну, как бы, ведь прогресс такой. Мы сейчас обо всем можем договориться. Но не получается. И я не знаю, смотрели ли вы новости, может быть, слышали, как раз тот город, где мы жили, туда была атака. Атака на подстанцию. Вот. Но, к сожалению, одна ракета попала в жилой дом. Где-то в 3-5 километрах от места, где мы жили, в разных местах. Зачем? Почему? Ну, вот только вопросы у нас, да? Вот. Все повторяется, да, все как раз вот эта характеристика. Мы еще, кстати, будем читать там дальше про то, как один человек пропускал через себя людей и просил их сказать одно слово, да, помните, да? Шабалет, они говорили «сэ», да. Вот тоже едем там на Донбассе. И стоят ополченцы, я говорю, давайте я вас сфотографирую. А он мне говорит, а ты откуда, с России? Сразу, понимаете? И вот я думаю, что они тоже это применяют, да, они это как-то используют, да, как и вот в те времена были, уничтожают просто. И вот из-за произношения, да, увидел там, о, это ты, значит, не наш. Все, печаль. Вот. Итак, значит, Авимелех, тот, кто один из сыновей Гедеона, да, один из 70, сын наложницы, и вот он решил стать лучше всех сыновей. И вот чем это все закончилось. Его желание владеть людьми. И мы читаем в конце 9 главы, да, что с ним произошло. Одна женщина бросила обломок, это 53 глава, обломок жернова на голову Авимелеху и проломила ему череп. Вот так закончил он свою жизнь, да, была осада. И вот женщина бросила, разбила ему череп. И дальше он не успокоился. Он сказал, не надо, чтобы меня женщина убила. Я не хочу такой смертью умирать. И он говорит отроку оруженосца своего, обнажи меч и умертви меня, чтобы не сказали, женщина убила. Да какая тебе разница? Вот понимаете, у человека, да? Какие мысли в голове? Нет бы сказать, Господи, прости, что я вот так себя вел ужасно. А он еще думает, какой он смертью будет умирать. Чтобы потом не говорили про него, потом, когда его уже не будет на этом свете.
Даже не знает, что мы про него
Да. Бог воздал так Авимелеху за злодеяние, которое он сделал отцу своему, убив 70 братьев своих. Все злодеяния жителей. Это 56-57 стихи 9 главы. После Авимелеха восстал для спасения Израиля Фола. Здесь все быстро так, да? Он был судьей Израиля 23 года и умер, и погребен в Шамире. И Аир, это был после него, это 10 глава мы с вами уже, да? Был судьей Израиля 22 года, у него было 30 сыновей, ездивших на 30 молодых ослах, 30 городов было у них. Их и до сего дня называют селениями Иаира, что в земле Галаадской. Умер Аир, погребен в Камоне. И опять сыны Израиля продолжали делать злое. И опять воспылал гнев Господа. И дальше Иефай. Что вы про него знаете? Скажите мне, пожалуйста, я до сих пор мучаюсь. Он противоречивая для меня фигура. Друзья, скажите мне про него что-нибудь хорошее. Что-нибудь хорошее скажите про него, пожалуйста. Что? Я вот и сам... Не, на самом деле я изучал... Освободил, да. Но понимаете, получается как? Бог его использовал, но он вот, ну, даже вот если не про него, Бог использует кого-то, но на самом деле эти люди не являются его детьми. Вот в случае с этим человеком, с Иефаем, понимаете, да, о чем я говорю? Вот, допустим, наша предыдущая поездка с кукольным театром. Нас когда там обвинили, что мы агенты ЦРУ, за нас заступилась женщина, которая абсолютно к церкви не имеет никакого отношения. Ну вот Дух Божий был на ней, и она за нас заступилась, понимаете? Но она не спасена, она не возрождена. Просто вот Бог ее использовал в нашу защиту. Вот здесь тоже, вот Иефай, он был Божьим мужем или нет? Вот скажите мне, пожалуйста, как вы считаете? Помогите мне, честно. Я потому что вам скажу две версии, друзья. Я потому что до сих пор не могу... Да. И когда мы читаем послание к евреям, да, о мужах веры, это имя есть там. Понимаете? 11, да, у нас глава веры. Там 30, наверное, какой-то стих. Да. И вот это... То, что дает мне понимание, что этот человек все-таки, да, Гедеон, Варак, Самсон и Иефай. Да, это тот Иефай. Но если Саша уже сказал, что он сжег свою дочь, ну, воздвиг на всесожжение по своему обещанию, то здесь, по идее, он не должен быть, потому что по Божьему закону это сильнейший грех. Понимаете? Вот, вот, все, отлично. Идем дальше. Спасибо, друзья. Я также вот мучаюсь, и вот это меня только успокаивает, что в послании к евреям он есть. И он как пример. Давайте читаем. Во-первых, кто он такой? Иефай, да? Тоже. Личность неординарная абсолютно. Он был сыном блудницы. От Галаада родился Иефай. И жена Галаадова родила ему сыновей. Когда возмужали сыновья жены, изгнали они его. Просто выгнали, сказали, да ты кто такой? Ты не наследник. Иди отсюда. Он убежал от братьев своих, жил в земле Тоф. Это 11 глава начала. И собрались к Иефаю праздные люди и выходили с ним. Вот тоже такая формулировка, да, но вот поподробнее. Что за праздные люди? Ну, скорее всего, похожие на него какие-то, да, и выходили с ним, что? Что они выходили? Не погулять явно, да? Но что-то... А? Да, говорят комментаторы, что вот они промышляли грабежом. Да? Вот это такие люди собрались с Ифаем. Но когда аммонитяне пошли войной на Израиль, то пришли к Ифаю и сказали: «Будь нашим вождем». Вот все просто, все поменялось абсолютно. Потому что нужен был лидер, нужен был сильный, мужественный человек. И вот он, Ифай. Дальше, Ифай соглашается, идет на переговоры к аммонитянам, да? Аммонитяне не соглашаются, и тогда вот Ифай дает обет. Какой он дает обет пред Господом? Это 11 глава, 30 стих. «Дал Ифай обет Господу и сказал: „Если ты, Господь, предашь аммонитян в руки мои, то по возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу это на всесожжение“». Отсюда проблема толкования и понимания. Что выйдет, то вознесу на всесожжение, да? Ань, ты же про это говорил, что он взял. Но мы дальше знаем историю, вышла его дочь. Он сказал: «Ах, но...» Да. Да, и когда мы изучаем текст, я у одного комментатора, он так говорит, что вот здесь «и», да, где мы читаем, «и вознесу», да, он говорит, в оригинале там, скорее всего, «или» стоит. То есть он говорит, вот так надо читать: «По возвращении моем с миром от аммонитян, что выйдет из ворот дома, навстречу мне будет Господу, или вознесу это на всесожжение».
Стоп, но он-то ее сжег.
А где тут написано, что он ее сжег?
На конце, потом, где она пошла, там, свой день, там, на 2 месяца, там,
нет, там это не написано. Давай дочитаем. «Отпустил на 2 месяца, это конец 11 главы, она пошла с подругами своими и оплакивала девство свое в горах». Что значит оплакивать девство свое? Бо. Вот и все. Понимаешь? Не то, что... Она не оплакивала то, что она завтра умрет. Она оплакивала то, что она никогда не будет с мужчиной. Она могла в 2 моментах не быть с мужчиной. Если она посвящена Господу, да, вот обет, все, да, ты должна остаться вот такой, которой ты есть. И второй момент, о котором ты не думаешь до сих пор, да, что он взял ее и сжег. Да, это сложный момент, друзья. Вот, но просто вот как бы суммируя все, и опять же, вот то, что мы читали из Евреев, ну, вот это бы все перечеркнуло, да, вот это его язычество, да, только язычники приносили детей. То есть его обещание, оно было, может быть, скоропалительным таким из-за его вот этой языческой предыстории, из-за его жизни, да, вот такой. Да. Но, Лидия Владимировна, вы уверены, что он ее не сжег?
Нет.
Слава Богу, вот все-таки видите. Ифай. Хорошо, Лена, ты... Ну, вопрос, как не познала мужа? Ну, да. Давай, просто я понимаю Аню и других читателей, судей, когда все вот кровь, убийство, еще там одна, это, ну и вот, и под конец еще сожгли дочь. Ну, оно все вписывается в эту канву, на самом деле. Вот, ну... Ну, друзья, давайте мы не будем сильно так его как бы ругать, да, за то, что он сделал, но просто на самом деле урок здесь очевидный. Не делай обещания, которые ты не можешь исполнить, да. Вот это однозначно, да, это то, что, опять же, некоторым из нас, да, из наших друзей характерно, что... Да? Хорошо, да. Вот смотрите, да, и две, я просто зачитаю, вот, да, один комментарий, который я даже распечатал. Значительное расхождение, да, потому что это две версии, они одна противоречит другой, да. Если он не принес ее в жертву, да, на всесожжение, то значит он, в принципе, неплохой человек. А если он принес, то он язычник еще тот. Да, что одна версия, что он убил и принес в жертву Господу во всесожжение. Вот. И возможно, да, вот что пишет комментатор, что это самая очевидная мысль из этого текста. Несмотря на то, что мысль о человеческой жертве, это, ну, она не одобрялась Богом. Как раз вот книга Второзакония. В жертву приносились только животные, людей же посвящали, а затем выкупали за деньги. То есть вот это по закону Израилева было. Другая распространенная точка зрения заключается в том, что Ефай отдал свою дочь на служение Иегове, оставив ее навечно девственницей. То есть те, кто придерживается этой точки зрения, утверждают, что Ефай поклялся в том, что первое, что выйдет из дверей дома, будет Господу или вознесу сие на всесожжение. И версию как раз о вечной девственности подтверждает вот эти стихи, где оплакивали, и потом праздник был, да, вот в народе израильском оплакивали, да. Вот. Но самое главное, да, это просто сложный такой момент, вы его тоже знаете, есть две теории, никогда не спорьте друг с другом об этом, потому что там на небесах откроется это, но если мы встретим Ефая там на небесах, то, ну, можем у него там потом спросить, да. Самое главное, это нам здесь урок, вот не давать поспешные обещания. Да. Дальше у нас что происходит? После Ефая, Есивон, Елон и Авдон. Это мы здесь... Быстренько про них все, да. Дальше большой отрывок про Самсона. С 13 главы, да, у нас до 16. 13, 14, 15, 4 главы нам говорятся о Самсоне. Что говорится нам о Самсоне? Да, история его рождения, да, для нас урок, да. Но, опять же, неоднозначная личность. И, казалось бы, начиналось все хорошо. Молитвы, Божий человек, да. Здесь, да, жена пришла, сказала мужу своему, вот что будет у тебя сын, да. И восьмой стих. Маной помолился Господу и сказал: «Господи, пусть придет опять к нам человек Божий, которого ты посылал, и научит нас, что нам делать с имеющим родиться младенцем». Это наставление родителям, да. Честно вам сказать, когда у меня родился третий, я не знал, что с ним делать. Хотя говорят, что уже опытный. Нет, мы все равно нуждаемся в наставлении. Вот. И... Ну, мы должны это передавать, эту мысль, да, потому что это и апостол Павел своим молодым пасторам просит, чтобы они учили пожилых, да, чтобы как передавали опыт как жить в семье, да, и здесь то же самое. Нужен священник, нужен служитель Божий, чтобы подсказал, а что делать? Как его вести, как его расти, да, что с ним дальше делать? Но, конечно же, это одна из мыслей, самое главное – это Самсон. Я думаю, вы много уже проповедей слушали на жизнь Самсона. Самсон – яркая личность того времени. Вот как он считал справедливым, так и надо было сделать. Вот полюбилась мне она, и все, и ее хочу в жены. Вот так я считаю, папонька, давай. Вот, понимаете? И как раз, да, мы с вами читали, да, каждый делал, что ему казалось справедливым. Вот в случае с женщинами у Самсона, у него все было справедливо. Хотел с одной, потом с другой, да. Помните, первая его история, это когда он ушел, а папа его жены, да, отдал за другого. Ну, естественно, там Самсон всех поубивал. Сильный был человек. Бог ему дал силы, но, к сожалению, он эту силу растратил. Он ее не использовал. Не использовал так, как мог, да? И для нас здесь тоже большой-большой пример. Имея Божью силу, христиане могут ее утратить, к сожалению. Так, Далида, которые... Ой, чем дальше мы идем по книге Судей, да, тем страшнее там и страшнее. Идолопоклонство и отхождение от Бога Судей в итоге привело к тому, что весь народ погряз в идолопоклонстве. В итоге это привело к гражданской войне. И начнем, наверное, да, вот это 17 глава «Идолопоклонство Михи». Вернул он материнское серебро, мама его благословила, чуть-чуть дала, что странно, благословила. Да. Но это вот, ну, то есть снять проклятие можно было вот благословением. То есть что это то, что вернулось или нашлось теперь не под проклятием, вот как раз свидетельствует эта фраза. «Благословен сын мой у Господа, возвратил он матери 1000», да, это мы 17 главу читаем. «И из 200 сиклей серебра он сделал истукан и литый кумир, который находился в доме Михи, и был у Михи дом Божий». Ну, другими словами, место поклонения было, да, то есть вот этот телец, идол, литый кумир, как раз местом поклонения сделал он ефод. Терафим посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником. В те дни не было царя у Израиля, да, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Потом Миха, кстати, может быть, слышали, как переводится имя Миха? Что-то связано с Божьим поклонением, на самом деле. Я, если вспомню, я скажу, если вы себе пометьте, может быть, дома посмотрите еще раз, вот такое как бы противоречие или такое противопоставление, да, потому что мы знаем, что имена, они очень много значили, да, в те времена. Но что он делает? Он встречает левита и призывает его к себе. Да, и если левит у него остановился, он вообще говорит, ну, значит, Господь меня точно благословил. То есть, вот это еще одна проблема, да, нашего человеческого сердца. Мы в любой мелочи ищем Вот Бог нас благословляет. Не важно, что мы там отступники первой категории, но вот если у нас какой-то плюс, мы говорим, да нас же Бог благословляет. Очень тонкая здесь грань. Я еще помню, один из пасторов так наставлял нас, молодых, по поводу работы. Он говорит, вы молились о работе, Бог вас благословил. Но я не верю, что Бог, Божье благословение настолько, что вы теперь в церкви не появляетесь. Это как, что за Божье благословение? То есть, вот как бы надо смотреть, да, где, может, мы осуетились и уже на самом деле немножко отступили от Бога, а все думаем, о, Бог, ты нас благословил, у нас все хорошо. И вот как раз идолопоклонство Михи, да, вроде бы левит, да, Божий человек, да, и он не сопротивляется, было у него на служении, все. Но, однако, это однозначное идолопоклонство по Божьему закону. И дальше. К чему это все приводит? Колено Данова, одно из 12 колен, решает найти себе местечко, где бы ему обосноваться на новой земле. Находят каких-то людей, которые, как здесь написано, беспечны. То есть они живут, у них нет войска, у них нет какой-то охраны, у них нет помощи. Надо завоевать их. Завоевали, но проблема в чем? Проблема в идолопоклонстве. И колено Данова как раз принимает это идолопоклонство. И что? Чем это все заканчивается? Конец 18 главы. Сыны Дановы, 27 стих, взяли то, что сделал Миха, и священника, который был у него, пошли в Лаис против народа спокойного и беспечного. Все они их убили, и поставили себя сыны Дановы, истукан. И Нафан же, сын Герсона, сын Манассии, сын и сыновья его были священниками в колене Дановом до дня переселения жителей той земли. И имели у себя истукан, сделанный Михой, во все время, когда дом Божий находился в Сихеме. И в Силоме, да. Божий ковчег находился не рядом. Поклоняться, да, и общаться с Богом можно было только в месте, где находился Божий ковчег. Но зачем, если можно сделать что-то свое? Что получается дальше? Левит. Левит и его наложница. Это тоже один из непонятных эпизодов. Не должно быть такое, да? Но история нам опять показывает о том, что сердце человеческое крайне испорчено. Казалось бы, простая история, да, поссорился муж с женой, да, или жена с мужем, и жена ушла к своим родителям. Но чем это все закончилось? Печальная история. Эта наложница потом умерла от того, что злые люди, которые населяли землю, просто издевались над ней всю ночь. И эти злые люди были из колена Вениаминова. И когда собрались все остальные колена и сказали, и решили, что надо истребить зло. Ну, вот по закону поступить, да? В принципе, по закону. И из всего колена осталось там 600 человек всего. 600 человек, и вдруг люди после того, как они все это сделали, свершили свой суд, они стали Богу говорить, Господь, почему ж ты допустил истребить одно колено? Тут вот у них есть вопрос к Богу. Хотя они и до этого задавали, идти в войну, не идти, кто пойдет. Но сам факт гражданской войны, он, по идее, должен был остановить их, да? То есть задуматься, что-то идет не так. Брат идет на брата. По идее, надо сказать, стоп, Господь, мы не хотим спрашивать воли Твоей идти на войну. Мы хотим Тебя спросить, почему это произошло? Почему такие злодеяния происходят в нашей земле и в наших коленах? Но только потом они уже воздевают, так скажем, плач Господу. И мы видим в конце, да, этой книги, этих глав, 20-21, как восполняется это колено Вениаминово. Там два момента, да? Это Иависа, да, из их племени, да, Иависа. Девочек, которые не познали мужа, отдали колену Вениамину. Ну и второй момент был праздник, и они просто сказали, ну мы ж поклялись тебе не отдавать своих жен, но вот во время праздника, ну своруй кого-нибудь там, девственниц каких-нибудь, а мы уже тебя, так скажем, оправдаем, если что. Ну вот как-то, да, происходят такие вещи, которые, ну, не укладываются в голове. Подробно, ну, я еще раз говорю, можно час о каждой этой истории говорить. Но мы с вами делаем такой обзор, говоря о том, что в те времена не было царя, каждый делал то, что считал нужным. И мы делаем через этот обзор несколько таких наглядных уроков для каждого из нас. Первый урок. Люди имеют тенденцию к отступлению от Господа. Это очень важно помнить каждому из нас. Это прослеживается на страницах всего Священного Писания. Мы читаем даже в книге Откровения, когда ангел одной из церквей в Лаодикии говорит, ты оставил первую любовь. Мы видим, как здесь люди постепенно скатываются к отступничеству. Почему? Опять же, потому что они не общаются с Богом, не возрастают в познании Его, не пытаются понять Его волю, а это все ведет к отступничеству. Это факт. Нельзя испечь хлеб, и чтобы он постоянно был мягкий. Ну да, сейчас что-то можно. Вот мы по-человечески думаем, раз мы уже познали Бога, нам этого достаточно. Ничего подобного. Мы вот люди с вами. И наше сердце, оно имеет такую печальную тенденцию, к сожалению. Второй урок или второе наблюдение из всего обзора всей этой книги. Разрушение жизни человеческой наступает из-за отступления от Бога или из-за неверности Богу. То есть, когда мы видим, что израильский народ проявляет неверность своему Богу, мы видим печальные последствия. Это просто убивает, ну вот как физически, так и духовно всех людей. Следующий момент. И здесь мы тоже его видим. И это то, что необходимо, наверное, нам с вами. Это благословение предыдущего поколения станет благословением последующего только при передаче вот духовного основания. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть нельзя просто сказать: о, Бог, Бог всемогущий, Бог классный, верь ему, и у тебя все будет хорошо. Нет. Должна быть твердая, должна быть передача твердая духовного основания. Иначе поколение уйдет в сторону. Пока есть с нами те, кто рядом, они могут нас направлять. Их нету, если нету внутреннего этого духовного основания, нету опыта пережитых отношений с Богом, большой шанс отклониться от Бога. Поэтому, передавая в последующее поколение, надо понимать, не просто: о, как здорово, когда мы были молодыми. Нет, это не все. Как здорово, когда мы возрастали в Писании, возрастали в познании, возрастали в молитвах, возрастали в общении. Опять же, срез поколения 21 века. Мы привыкли, что нам должно быть что-то новое, что-то такое необычное, потому что нас приучили к этому. У нас везде что-то новое. В одежде что-то новое, в прическах что-то новое, в машинах что-то новое, везде новое, новое, новое. Жизнь во Христе, жизнь в Боге, там ничего, в принципе, нового. Чтение слова, молитва и общение, простота Евангелия. Вот это должно передаваться из поколения в поколение. К сожалению, да, есть тенденция, что мы можем передать другое, да, что-то внешнее, да, а вот эту истину оставить, и она, к сожалению, может исчезнуть. Когда мы читаем и видим с вами, что происходит, да, здесь с израильским народом, войны, битвы, то мы еще один урок для себя берем, что только Божья сила может помочь в борьбе. Только Бог поможет победить и поможет восстановиться. Других источников, других вариантов просто нет. Ну и, наверное, одно из последних, да, когда мы, ну, как только начинается эта книга, да, слова Господа: «Сжалился Господь, смилостился Господь». Вот этот урок Божьего милосердия, Божьего долготерпения, это тоже урок для нас. Он во многом, да, просто показать, какой Бог долготерпеливый, это раз, и второе, посмотреть на себя в этом свете. Мы готовы шашки наголо рубить всех, под какую-то свою призму, да, христианство подстраивать, если не подходит, не наш. У Бога не так было. Мы видим, как он постепенно, как он ждал, как он просто в заботе своей проявлял долготерпение до той поры, пока люди не смирились и не воззвали к нему. И это дорогого стоит. Это прекрасный пример для нашего долготерпения во всех областях, в нашем окружении, в окружении, где наши неверующие, родственники или друзья, в христианской среде то же самое. Мы не роботы, мы с вами все разные. Более того, мы все с разным, так скажем, христианским багажом, Сегодня молодежь уже празднует 24-летие. В курсе, да? Вот. И мы много сейчас фотографий в интернет выложили. Там много людей, да. И мы все, мы, большинство из нас просто благодарит Бога, что Бог привел нас в эту церковь, в благую весть. Разных всех. Мы где-то воспитывались, да, где-то нас учили в другом месте. Но придя сюда, многие из вас, а, наверное, 100% вас, да, просто приняли нас такими, какие мы есть. Не стали вот через историю благой вести нас просвечивать. Вот не подходишь ты к нам, да, не подходишь. Приняли Божьей любовью. Приняли Божьим долготерпением, да. И это хорошие примеры для нас. И опять же, еще раз повторю, мы видим, как здесь. Проблема, которую мы видим, да, и это тоже один из уроков для того, чтобы нам с вами анализировать себя. Проблема самодостаточности. Вот как только мы чувствуем, что мы чего-то достигли, все. Апостол пишет, да, если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы не упал. Это именно об этом и говорится. Все великие мужи веры, они говорили, чем больше они возрастают в Боге, тем больше они понимают, что они нуждаются в Нем. И как раз мы здесь видим, да, как только народ Божий чувствует себя самодостаточным, отступление сразу от Бога. Как только чувствует нужду в Боге, так сразу духовный подъем. И, наверное, это одно из, наверное, единственных, что хочется пожелать каждому из нас. Ни в коем случае не думать, сколько бы мы лет в церковь не ходили, сколько бы мы раз Библию не прочитали, не чувствовать себя самодостаточно, чувствовать вот эту зависимость от нашего Господа. И хочется, чтобы в этом как раз Бог нас благословил. Благословил как лично, так и нашу церковь. Чтобы мы понимали, что мы не самодостаточны, мы орудие в Божьих руках. Для чего? Чтобы еще многие-многие познали Иисуса Христа как личного Спасителя. Поэтому, Господи, помоги нам, действуй и распространяй свою славу. Аминь. Давайте мы помолимся, друзья.